Здравствуйте, друзья! У микрофона Арина Весолаускас. В нашей передаче мы продолжаем тему Рождества. Звучит третья часть повести Чарльза Диккенса «Рождественская песнь в прозе» в исполнении Олега Севастьянова.
Откуда-то снизу донеслось бряцанье железа, словно в погребе кто-то волочил по бочкам тяжелую цепь. Невольно Скруджу припомнились рассказы о том, что когда в домах появляются привидения, они обычно волочат за собой цепи. Тут дверь погреба распахнулась с таким грохотом, словно выстрелили из пушки, и звон цепей стал доноситься еще явственнее. Вот он послышался уже на лестнице и начал приближаться к квартире Скруджа. «Все равно вздор!» — молвил Скрудж. «Не верю я в привидения!» Однако он изменился в лице, когда увидел одно из них прямо перед собой. Без малейшей задержки привидение проникло в комнату через запертую дверь и остановилось перед Скруджем. И в ту же секунду пламя, совсем было угасшее в очаге, вдруг ярко вспыхнуло, словно хотело воскликнуть: «Я узнаю его! Это дух Марли!» И снова померкло. Да, это было его лицо. Лицо Марли. Да, это был Марли со своей косицей, в своей неизменной жилетке, панталонах в обтяжку и сапогах. Кисточки на сапогах торчали, волосы на голове торчали, косица торчала, полы сюртука оттопыривались, длинная цепь опоясывала его и волочилась за ним по полу на манер хвоста. Она была составлена, Скрудж отчетливо ее рассмотрел, из ключей, висячих, замков, копилок, документов, грозбухов и тяжелых кошельков с железными застежками. Тело призрака было совершенно прозрачно, и Скрудж, разглядывая его спереди, отчетливо видел сквозь жилетку две пуговицы сзади на сюртуке. Скруджу не раз приходилось слышать, что у Марли нет сердца. Но до той минуты он никогда этому не верил. Да он и теперь не мог этому поверить, хотя снова и снова сверлил глазами призрак и ясно видел, что он стоит перед ним, и отчетливо ощущал на себе его мертвящий взгляд. Он разглядел даже, из какой ткани сшит платок, которым была окутана голова и шея призрака, и подумал, что такого платка он никогда не видел у покойного Марли, и все же он не хотел верить своим глазам. «Что это значит?» — произнес Скрудж язвительно и холодно, как всегда. «Что вам от меня надобно?» «Очень многое». Не могло быть ни малейшего сомнения в том, что это голос Марли. «Кто вы такой?» «Спроси лучше, кем я был».
«Кем же вы были в таком случае?» — спросил Скрудж, повысив голос. «Для привидения вы слишком разборчивы». Он хотел сказать «привередливы», но побоялся, что это будет смахивать на каламбур.
«При жизни я был твоим компаньоном, Джейкобом Марли. Не хотите ли вы, не можете ли вы присесть?» — спросил Скрудж, с сомнением вглядываясь в духа.
— Могу. — Так сядьте. Задавая свой вопрос, Скрудж не был уверен в том, что такое бестелесное существо в состоянии занимать кресло, и опасался, как бы не возникла необходимость в довольно щекотливых разъяснениях. Но призрак, как ни в чем не бывало, уселся в кресло по другую сторону камина. Казалось, это было самое привычное для него дело. — Ты не веришь в меня, — заметил призрак.
— Нет, не верю, — сказал Скрудж.
— Что же, помимо свидетельства твоих собственных чувств, могло бы убедить тебя в том, что я существую?
— Не знаю.
— Почему же ты не хочешь верить своим глазам и ушам?
— Потому что любой пустяк воздействует на них, — сказал Скрудж. — Чуть что неладно с пищеварением, и им уже нельзя доверять. Может быть, вы вовсе не вы, а не переваренный кусок говядины, или лишняя капля горчицы, или ломтик сыра, или непережаренная картофелина. Может быть, вы явились не из царства духов, а из духовки, почем я знаю?
Скрудж был не очень-то большой остряк по природе, а сейчас ему и подавно было не до шуток, однако он пытался острить, чтобы хоть немного развеять страх и направить свои мысли на другое, так как, сказать по правде, от голоса призрака у него кровь стыла в жилах. Сидеть молча, уставясь в эти неподвижные, остекленелые глаза... Нет, черт подери, Скрудж чувствовал, что он этой пытки не вынесет, и, кроме всего прочего, было что-то невыразимо жуткое в загробной атмосфере, окружавший призрака. Не то, чтоб Скрудж сам не ощущал, но он ясно видел, что призрак принес ее с собой. Ибо хотя тот и сидел совершенно неподвижно, волосы, полы его сюртука и кисточки на сапогах все время шевелились, словно на них дышало жаром из какой-то адской огненной печи. «Видите вы эту зубочистку?» — спросил Скрудж, переходя со страху в наступление и пытаясь хотя бы на миг отвратить от себя каменно-неподвижный взгляд призрака. «Вижу», — промолвило привидение. «Да вы же не смотрите на нее», — сказал Скрудж.
«Не смотрю, но вижу», — был ответ.
«Так вот», — молвил Скрудж, «достаточно мне ее проглотить, чтобы до конца дней моих меня преследовали злые духи, созданные моим же воображением. Словом, все это вздор! Вздор и вздор!» При этих словах призрак испустил вдруг такой страшный вопль и принялся так неистово и жутко греметь цепями, что Скрудж вцепился в стул, боясь свалиться без чувств. Но и это было еще ничего по сравнению с тем ужасом, который объял его, когда призрак вдруг размотал свой головной платок. Можно было подумать, что ему стало жарко, и у него отвалилась челюсть. Заломив руки, Скрудж упал на колени. «Пощади!» — взмолился он. «Ужасное видение! Зачем ты мучаешь меня?» «Суетный ум!» — ответил призрак. «Веришь ты теперь в меня или нет?» «Верю!» — скрикнул Скрудж. «Как уж тут не верить! Но зачем вы, духи, блуждаете по земле? И зачем ты явился мне?»
«Душа, заключенная в каждом человеке, — возразил призрак, — должна общаться с людьми и, повсюду следуя за ними, соучаствовать в их судьбе. А тот, кто не исполнил этого при жизни, — обречен мыкаться после смерти. Он осужден колесить по свету и, о горе мне, взирать на радости и горести людские, разделить которые он уже не властен, а когда-то мог бы, себе и другим на радость. И тут из груди призрака снова исторгся вопль, и он опять загремел цепями и стал ломать свои бестелесные руки. «Ты в цепях!» — пролепетал Скрудж, дрожа. «Скажи мне, почему?»
«Я ношу цепь, которую сам сковал себе при жизни», — отвечал призрак. «Я ковал ее звено за звеном и ярд за ярдом. Я опоясался ею по доброй воле, и по доброй воле ее ношу. Разве вид этой цепи не знаком тебе?» Скруджа все сильнее пробирала дрожь. «Быть может, — продолжал призрак, — тебе хочется узнать вес и длину цепи, которую таскаешь ты сам. В некий сочельник 7 лет назад она была ничуть не короче этой и весила не меньше, а ты ведь немало потрудился над нею с той поры. Теперь это надежная, увесистая цепь». Скрудж глянул себе под ноги, ожидая увидеть обвивавшую их железную цепь ярдов 100 длиной, но ничего не увидел. «Джейкоб!» — взмолился он. «Джейкоб Марли, старина, поговорим о чем-нибудь другом. Утешь, успокой меня, Джейкоб!»
«Я не приношу утешения, Скрудж», — ответил призрак. «Оно исходит из иных сфер. Другие вестники приносят его и людям другого сорта. И открыть тебе все то, что мне бы хотелось, я тоже не могу. Очень немногое дозволено мне. Я не смею отдыхать, не смею медлить, не смею останавливаться нигде. При жизни мой дух никогда не улетал за тесные пределы нашей конторы. Слышишь ли ты меня? Никогда не блуждал за стенами этой норы, нашей меняльной лавки, и годы долгих, изнурительных странствий ждут меня теперь».
Скрудж, когда на него нападало раздумье, имел привычку засовывать руки в карманы панталон. Размышляя над словами призрака, он и сейчас машинально сунул руки в карманы, не вставая с колен и не поднимая глаз. «Ты, должно быть, странствуешь не спеша, Джейкоб», — почтительно и смиренно, хотя и деловито заметил Скрудж.
«Не спеша!» — фыркнул призрак.
7 лет, как ты мертвец!» — размышлял Скрудж. «И все время в пути?»
«Все время», — повторил призрак. «И ни минуты отдыха, ни минуты покоя, непрестанные угрызения совести».
«И быстро ты передвигаешься?» — поинтересовался Скрудж.
«На крыльях ветра», — отвечал призрак.
«За 7 лет ты должен был покрыть порядочное расстояние», — сказал Скрудж.
Услыхав эти слова, призрак снова испустил ужасающий вопль и так неистово загремел цепями, тревожа мертвое безмолвие ночи, что постовой полисмен имел бы полное основание привлечь его к ответственности за нарушение общественной тишины и порядка. «О, раб своих пороков и страстей!» — вскричало привидение. «Не знать того, что столетия неустанного труда душ бессмертных должны кануть в вечность, прежде чем осуществится все добро, которому надлежит восторжествовать на земле. Не знать того, что каждая христианская душа, творя добро, пусть на самом скромном поприще, найдет свою земную жизнь слишком быстротечной для безграничных возможностей добра. Не знать того, что даже веками раскаяние нельзя возместить упущенную на земле возможность сотворить доброе дело, а я не знал, не знал.
Но ты же всегда хорошо вел свои дела, Джейкоб! — пробормотал Скрудж, который уже начал применять его слова к себе.
— Дела! — вскричал призрак, снова заламывая руки. — Забота о ближнем! Вот что должно было стать моим делом! Общественное благо! Вот к чему должен был стремиться! Милосердие! Сострадание! Щедрость! Вот на что! Должен был я направить свою деятельность, а занятие коммерцией — это лишь капля воды в безбрежном океане предначертанных нам дел. И призрак потряс цепью, словно в ней-то и крылась причина всех его бесплодных сожалений, а затем грохнул ею о пол. В эти дни, когда год уже на исходе, я страдаю особенно сильно, — промолвило привидение. О, почему, проходя в толпе ближних своих, я опускал глаза долу и ни разу не поднял их к той благословенной звезде, которая направила стопы волхвов к убогому крову, ведь сияние ее могло бы указать и мне путь к хижине бедняка. У Скруджа уже зуб на зуб не попадал. Он был чрезвычайно напуган тем, что призрак все больше и больше приходит в волнение. «Внемли мне!» — вскричал призрак. «Мое время истекает». «Я внемлю», — сказал Скрудж, — «но пожалей меня, Джейкоб, не изъясняйся так, возвышенно прошу тебя, говори проще. Как случилось, что я предстал пред тобою в облике, доступном твоему зрению? Я тебе не открою. Незримый, я сидел возле тебя день за днем. Открытие было не из приятных». Скруджа опять затрясло, как в лихорадке, и он оттер выступавший на лбу холодный пот. И поверь мне, это была нелегкая часть моего искуса, продолжал призрак, и я прибыл сюда, этой ночью, дабы возвестить тебе, что для тебя еще не все потеряно. Ты еще можешь избежать моей участи, Скрудж, ибо я похлопотал за тебя. — Ты всегда был мне другом, — сказал Скрудж. — Благодарю тебя. — Тебя посетят, — продолжал призрак, — еще три духа. Теперь и у Скруджа отвисла челюсть. «Уж не об этом ли ты похлопотал, Джейкоб? Не в этом ли моя надежда?» — спросил он упавшим голосом. «В этом. Тогда, может быть, лучше не надо», — сказал Скрудж. «Если эти духи не явятся тебе, ты пойдешь по моим стопам», — сказал призрак. «Итак, ожидай первого духа завтра, как только пробьет час по полуночи.
Я не могу, а не могут ли они эти прийти все сразу, Джейкоб? — спросил робко Скрудж, — чтобы уж поскорее с этим покончить.
Ожидай второго на следующую ночь в тот же час. Ожидай третьего на третьи сутки в полночь, с последним ударом часов. А со мной тебе уже не суждено больше встретиться. Но смотри, для своего же блага запомни твердо все, что произошло с тобой сегодня. Промолвив это, дух Марли взял со стола свой платок и снова обмотал им голову. Скрудж догадался об этом, услыхав, как лязгнули зубы призрака, когда подтянутая платком челюсть встала на место. Тут он осмелился поднять глаза и увидел, что его потусторонний пришелец
стоит перед ним, вытянувшись во весь рост и перекинув цепь через руку на манер шлейфа. Призрак начал пятиться к окну, и одновременно с этим рама окна стала потихоньку подниматься. С каждым его шагом она подымалась все выше и выше, и когда он достиг окна, оно уже было открыто. Призрак поманил Скруджа к себе, и тот повиновался. Когда между ними оставалось не больше двух шагов, призрак предостерегающе поднял руку. Скрудж остановился. Он остановился не столько из покорности, сколько от изумления и страха. Ибо как только рука призрака поднялась вверх, до Скруджа донеслись какие-то неясные звуки, смутные и бессвязные, но невыразимо жалобные причитания и стоны, тяжкие вздохи раскаяния и горьких сожалений. Призрак прислушивался к ним с минуту, а затем присоединил свой голос к жалобному хору и, воспарив над землей, растаял во мраке морозной ночи за окном. Любопытство пересилило страх, и Скрудж тоже приблизился к окну и выглянул наружу. Он увидел сонмы привидений. Жалобными воплями и стенаниями они беспокойно носились по воздуху туда и сюда, и все, подобно духу Марли, были в цепях. Не было ни одного призрака, не отягощенного цепью, но некоторых, как видно, членов некоего дурного правительства сковала не одна цепь. Многих Скрудж хорошо знал при жизни, а с одним жалким призраком в белой жилетке был когда-то даже на короткой ноге. Этот призрак, к щиколотке которого был прикован несгораемый шкаф чудовищных размеров, жалобно сетовал на то, что лишен возможности помочь бедной женщине, сидевшей с младенцем на руках на ступеньках крыльца. Да и всем этим духам явно хотелось вмешаться в дела смертных и принести добро, но они уже утратили эту возможность навеки. И именно это и было причиной их терзаний. Туман ли поглотил призраки, или они сами превратились в туман, Скрудж так и не понял. Только они растаяли сразу, как и их призрачные голоса. И опять ночь была как ночь, и все стало совсем как прежде, когда он возвращался к себе домой. Скрудж затворил окно и обследовал дверь, через которую проник к нему призрак Марли. Она была по-прежнему заперта на два оборота ключа, ведь он сам ее запер, и все засовы были в порядке. Скрудж хотел было сказать «чепуха», но осекся на первом же слоге. И то ли от усталости и пережитых волнений, то ли от разговора с призраком, который навеял на него тоску, а, быть может, и от соприкосновения с потусторонним миром, или, наконец, просто от того, что час был поздний, но только Скрудж вдруг почувствовал, что его нестерпимо клонит ко сну. Не раздеваясь, он повалился на постель и тотчас заснул, как убитый.
прозвучала третья часть повести Чарльза Диккенса «Рождественская песнь в прозе» в исполнении Олега Севастьянова. Редактор передачи Арина Весолаускас. Продолжение следует.